Вы знаете, одно из величайших ободрений, особенно в такое теплое и радостное время, как сейчас, кроется, если позволите, я прочту, чтобы подготовить вас к слышанию Божьего Слова. Во втором послании Петра, 3 глава, и мы прочтем 5 стих. Второе послание Петра, 3 глава, 5 стих. Здесь написано: «Но они сознательно пренебрегают тем, что некогда вселенная была создана Словом Божьим, что из воды были собраны и появилась суша, а также тем, что посредством воды был разрушен прежний мир, будучи затоплен». Поэтому, если вы надеетесь на освежающий душ, не надейтесь, потому что следующий стих нам обрисовывает ясную перспективу. «А нынешние небеса и земля тем же Словом Бога сберегаются для огня. Они сохраняются до дня суда и гибели безбожных людей». Поэтому, к слову, будет жарко. Слава Господу! Можно было расслабиться, вы так напряглись. Жарко – это очень хорошо, это дает нам возможность насладиться летом. Зимой мы будем жаловаться, что холодно, поэтому давайте насладимся теми немногими днями, особенно в этой северной области. Знаете, мы только с юга только вернулись, и, знаете, хочется постоянно себя ущипнуть, сказать: ребята, чего все такие белые? Вот, поэтому жарко – это хорошо. Да, хорошо, слава Богу, мы сегодня говорим, у нас не так много времени, говорим с вами на вот какую тему. Колхоз – дело добровольное. Все запомнили? Колхоз – дело добровольное. Хочешь – вступай, нет, корову заберем. Хорошо. Колхоз – дело добровольное. Казалось бы, какое отношение колхоз имеет, скажем, к церкви, какие у нас вообще могут быть даже общие тенденции или даже какие-то параллели с тем, что когда-то было, да, в истории нашей нации, там, страны и так далее. Вы знаете, все, что когда-то было в нашей истории, в нашей культуре, неизбежно в той или иной степени оно всплывает на поверхность и влияет тем или иным образом на то, как мы мыслим, на то, как мы думаем, на то, как мы соизмеряем Бога. Удивительно, если бы вы обратили внимание на то, как, скажем, выглядит на картинах Иисус в африканских церквях, вы бы удивились. Если бы вы обратили внимание на то, как, например, рисуют Деву Марию в Японии в христианских церквях, вы бы тоже удивились. И как вы думаете, почему бы вы удивились? Потому что в Японии она похожа на японцев, а в Африке она похожа на африканцев. О чем это нам говорит? Ну, во-первых, мы не японцы, это первое, о чем это нам говорит. Второе, мы не африканцы, это тоже закономерный факт. И все же третье напрашивается само по себе. Культура влияет на нас больше, чем мы способны себе на это представить. Итак, мы сегодня поговорим о коллективном и частном. Частное и коллективное. Почему это имеет отношение к нашей реальности? Потому что мы измеряем нашу с вами жизнь, в том числе социальную жизнь, этими двумя понятиями – частное и коллективное. У нас создается такое впечатление, что когда мы приходим в церковь, то в церкви все, что нам с вами нужно для жизни – это только Библия. Нам, например, не нужна инструкция по запуску стиральной машины, она не нужна. Например, книга там по истории нам не нужна. Учебник грамматики нам не нужен, все, что нам нужно, только одна книга. Это происходит потому, что мы все расставили не на своих местах. Библия всегда была, есть и должна оставаться единственным, непреложным фундаментом нашей жизни. Аминь. Никакого другого фундамента нет и быть не может, потому что это есть Слово Божие, живое и действенное. Могу слышать аминь? И все же, когда мы начинаем регулировать нашу жизнь, когда мы начинаем описывать такое понятие, как церковь, мы неизбежно подходим к таким преамбулам, как: а что такое церковь? Ну, если вы люди ученые, вы знаете, что церковь, да, называется таким очень интересным греческим словом. Подскажите мне, как она называется? Экклезия, совершенно верно. А кто из вас помнит, что значит экклезия? Собрание. А вот. А кто помнит, что на самом деле означает экклезия? Видите? А означает оно следующее: собрание всего народа. Это две большие разницы, как говорят в Одессе. Собрание всего народа, обладающее полномочиями высшей власти, которая способна принимать решения государственной важности. То есть Екклесия – это не просто кучка стихийно собравшихся людей, которые собрались по разным причинам и готовы этой кучкой могучей двинуть вперед маховик истории. Нет, совершенно нет. Екклесия – это группа людей, это собрание людей, которые собраны с определенной целью, и это само понятие той общности, которая их собрала, что подразумевает цель, дает им две вещи. Первое – власть, второе – ответственность. Так или нет? Если бы этого не было, тогда Иисус не сказал бы: «Я даю вам ключи». Чему запретите быть на земле, то будет запрещено на небе. Чему разрешите, так этому и быть. То есть дана власть. С другой стороны, мы понимаем, что если мы будем ходить и запрещать дождю проливаться на землю везде, где нам это неудобно, то кроме восстания фермеров мы получим еще коллапс нашей экосистемы. Потому что накладывает на нас данная нам сила в распоряжении определенную ответственность. Так вот, коллективное и частное. Я хочу, поскольку время нам не позволит, я хочу выделить вот наш с вами разговор, разделить на две части. Вторую часть мы не осилим сегодня. Это что такое община, как нам жить общинной жизнью. Но другая часть от нашего разговора, что такое частное, я бы хотел с вами поговорить. Вы сталкивались с такими понятиями, как «это несправедливо», «почему тебе везет», «почему у тебя это есть, а у меня этого нет», «мы все равны перед Богом». Вы сталкивались с такими понятиями? Что вы думаете вообще о равенстве, о братстве? Существует ли такое понятие, как равенство в Библии? Ну как же нет? Или не существует, или существует? Как вы думаете? Смелее. Не бойтесь. У нас с вами, как обычно, зарождается хороший разговор. Дайте ему зародиться, уже начните действовать. Так вот, есть равенство в Библии или нет? В чем-то молодцы. Правильно. То есть, верите, даже такой простой вопрос, как мы сейчас вот подняли с вами, да, есть ли равенство в Библии? Почему вообще это важно? Ну так потому, что в жизни мы рано или поздно сталкиваемся с этим. Вот если мы абстрагируемся и просто перейдем, знаете, включим такой режим человека в облаках, то очень скоро нас реальность спустит на землю. Вот, например, ты живешь, у тебя все хорошо, ты любишь Бога, и вдруг твой друг раз заболел и умер. Здоровый был. И перед тобой встает вопрос. Какой? Да, почему? Это от него легко отделаться. Есть другой вопрос. От него гораздо сложнее. Кто следующий? Или я не прав? А что он такого делал из того, что я бы мог сделать и тоже умереть? Как мне предохраниться? И что вообще? И как вообще? Какая взаимосвязь между мной и им? То есть, видите, есть столько много всего. Как только мы касаемся этого, мы вынуждены отвечать на эти вопросы. И самое удивительное, как вы уже догадались, Слово Божие дает нам ответ на эти вопросы. Поэтому очень важно нам разобрать такое понятие частного и коллективного. Потому что, к сожалению, мы с вами выросли в народе, который за основу свою взял восточную философию или восточный менталитет, или восточную, или ближе к азиатской модель правления общества, которая подразумевает несколько очень важных вещей. Первое. В этой модели один человек, назовем его царь, определяет то, чему быть. То есть царь равно закон. Один человек, получивший власть, определяет закон. Он решает, чему быть законным, а чему не быть. Вот почему в нашей стране никогда сына президента, нарушающего правила дорожного движения, не посадят в тюрьму. Потому что он, подскажите мне, сын, закон здесь значения никакого не имеет. Почему цены, которые поднимаются там на опалення, там, на водопостачание, с чем там нашлось, да, влияет только на малоимущих, но не на царя и его свиту? Ответ весьма прозаичный. Мы изумляемся тому, что, я помню, когда я это видел в первый раз, когда учился в Великобритании, мы пошли евангелизировать, извините, спущусь к вам, мы пошли евангелизировать, и вдруг мы встречаем человека с такой цепью на шее, такая табличка, вот, я был, начал подозревать, что он гладиатор, но потом переменил мысли, понял, что одет был прилично, понял, что что-то не так. И вот этот человек ходит в костюме, там что-то он указывает, там какое-то движение, там какую-то дорогу там строит. Вот. И я подумал, наверное, он мэр этого города. Я учился в небольшом городке на юге Лондона. И когда я спросил своего друга, говорю, послушайте, а кто этот человек? Он говорит, это мэр города. Без охраны, не на велосипеде, маленьком модном. Вот так вот все, и да, да, да. Вы знаете, почему наши правители обязательно ходят с охраной? Вот я просто вопрос. Почему, например, мэр города в Европе ходит без охраны, а мэр там Киева, например, или там ходит с охраной? Как вы думаете, почему? Правильно, их за что есть убить. Их есть за что убить. Они нарушают закон. И единственное, что их удерживает у власти, это иммунитет. Да? Неприкасаемость. Но если ее убрать, все, его можно сразу же судить. В Европе этого нет. По той простой причине, что люди следуют все одинаково, ну или следовали. Россия много постаралась, чтобы разложить Европу в последние годы. Следуют все одинаково законы. Вот почему мы наблюдаем, скажем, хотя Корея, Южная Корея – это Азия, но тем не менее Южная Корея формировалась и формируется при помощи, скажем, западного мировоззрения, в частности, американского влияния там было огромное. Если вы не сильно интересуетесь там историей, новостями, то вы хотя бы слышали, что совсем недавно, пару лет назад, посадили корейского президента в тюрьму. Может быть, из вас есть тут еще и пытливые умы, которые покопались бы в интернете и обнаружили, что это не первый президент, которого посадили в тюрьму. До него посадили еще двоих. И вот тут начинается самое интересное. Нас, конечно, интересует, до каких пор их будут садить, но суть тут не в этом. Из-за того, что Южная Корея – это Азия, их продолжают садить. Послушайте меня. Из-за того, что это Азия, их продолжают садить. Из-за того, что эта азиатская страна формировалась под большим влиянием христианского мировоззрения, давайте прямо скажем, этих людей таки садят. То есть безнаказанными они не остаются. Каким Богом сейчас подходит наш колхоз? Очень все просто. Мы выросли с вами под воздействием этой парадигмы, что колхоз – это и есть добровольное объединение граждан, которое изначально никогда не было добровольным и от самого начала до самого конца. Вы знаете, что если вы не хотели вступать, у вас забирали коровы. Это была видимость желания людей объединиться. Люди неохотно сдавали свой скот, люди неохотно вступали в эти учреждения. Знаете почему? Потому что люди не хотели терять свою свободу. Они понимали, что если это моя корова, и я ее даю, я ее танцую, это мое молоко, за которое я могу выручить мои деньги. Это обеспечит мне мою жизнь. Самое удивительное, что Бог это, вот Бог так и устроил эту жизнь, что так и должно было быть. Как написано, трудящийся достоин своего пропитания. Каким образом это все влияет на, скажем, наши взаимоотношения с Богом? Вот каким образом. Все дело в том, что сама парадигма колхоза или коллективного и частного вступает в противоречие друг с другом, когда мы начинаем чуть-чуть глубже подходить к этому предмету. Когда мы собираемся в объединение, которое называется община, то есть церковь, у нас всегда возникает вопрос ответственности. Вопрос ответственности. Кто за что отвечает? Или, скажем иначе, кто за что не отвечает, или за что я отвечаю, а за что я не отвечаю. И поскольку, знаете, вот колхоз, само понятие, что все вокруг общественное, все вокруг мое. Одна из причин, почему, например, приезжает проповедник, скажем, и, например, там церковь есть такая, Вифиль, вот проповедник там один рассказывал о том, что такое воспитание, характер, что такое качество. Вот сам этот пастор, большущие церкви, влиятельнейшие, вы поете их песни. Если он идет по своей церкви, он видит бумажку, он ее поднимет, положит в мусор, да, бросит в мусорное ведро, и это его отношение, да, он так мыслит, он так воспитывает людей. Но когда это же парадигма, мы пытаемся переложить ее на нашу с вами жизнь, вам всего лишь нужно сделать одно. Зайдите в лес. Просто сходите в лес. В лес зайти нельзя. Ты видишь плоды человеческого труда. Как говорил классик, двое наших в колхозе пожинали чужие плоды, то есть грузили навоз. Понимаете, в чем суть? Все дело в том, что гадить в лесу – это национальная черта. И причем самое удивительное, что чем ближе дом подходит к лесу, тем больше этот человек гадит в его же собственном, как ему кажется, лицу. Лесу. Единственная причина, почему он это делает, точнее, не единственная, это неправильно. То есть, одна из причин важных, почему это делать, потому что этот лес его и не его в то же самое время. У нас принято собрать мусор и вынести его из избы. Вымести его из избы. Куда его вымести? На улицу. Вот докуда он долетел, там пусть и лежит. И вот тут начинается самое интересное. Мы с вами подходим к тому, что называется... Я начинаю развивать свои отношения с Богом. Когда Бог обращался, я многое буду цитировать, мы просто не успеем прочесть, Исаия 6 глава. Вы все знаете историю. Там, в третий год царя Ирода, там царя такого-то, простите, там я видел Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края рис его, присутствие его наполняло храм. Исаия оказался в тронном зале Бога. Он был ошеломлен присутствием. Он был ошеломлен тем, что происходило. Он видел небесных существ. Он был захвачен. И вдруг посреди всего этого происходят две вещи. Две очень важных вещи. Первое. Он сталкивается со своим собственным нечестием. Оказавшись в ярком свете, он осознает свою нечистоту. То есть он говорит, я... нечист, уста мои нечисты. Бог очищает его, если помните историю, там взяло существо, камень, уголь, простите, жертвенник, и коснулось уст. Он был очищен. И потом это все произошло. Мы, поскольку если бы мы были не предвзятым читателем, мы предвзяты, потому что мы все равно читаем из того, где, в чем мы выросли. Вот если мы были не предвзятым читателем, нас бы не удивил тот факт, что как бы эта история вроде вот вот уста очистились, и история потекла дальше. У нас так, вот если тебе тарелку на стол поставили, надо что делать? Надо есть, садиться. Тебе уста очистили, нужно что делать? Ну, надо что-то делать. Оно уже для чего-то, должно какое-то быть продолжение. А здесь Бог разыгрывает интересную комбинацию. Включается разговор. Очищены уста. Человек остается в этом присутствии, созерцает то, что происходит, и вдруг раздается голос. Кого нам послать? Кто пойдет для нас? Исаия обнаруживает интереснейший факт. Разговор есть, обращение есть, а, как бы сказать, стороны принятия нет. Я додумываю, он там оглянулся вокруг. Кому идет обращение? И вдруг происходит то самое важное, ради чего я сегодня и затеял наш с вами разговор. Ну, или хотел бы об этом поговорить. Вы понимаете, все в этой жизни начинается с человека. С личности. Не с колхоза, не с толпы, даже не с банды и не из ансамбля. Все начинается с человека, с одной личности. Бог нашел одного человека по имени Ной и сказал ему, ты построй ковчег, и он построил ковчег. И 8 душ было спасено. Бог обратился к одному человеку, подчеркиваю, по имени Авраам. К одному человеку, с ним вел диалог. проживая жизнь год за годом вместе с Ним. И мы получили с вами обетование. Бог обратился к одному человеку, к Моисею. Моисей был уже сформированный еврей. Если Авраам еще был в самом начале еще еврей, то Моисей уже был еврей. И он говорит, ты кто? Авраам не спрашивал, кто ты. А Моисей говорит, ты кто? Как тебе имя? Он говорит, я есмь тот, то я есмь Яхве. И Бог строил отношения с Моисеем, и народ перешел в землю обетованную. Вспомните, битва. Битва в те времена выглядела примерно так. Одна линия войск стоит напротив другой линии войск, и они готовятся к сражению. Там они подбадривают друг друга, там каких-то там специалистов выдвигают, так сказать, кто кого там убьет из специалистов, там самых активных там, и сильных воинов, и эти ребята решали, потом уже все остальные включались. И вот как бы такой был, знаете, момент, кульминация, когда уже там филистимляне выставили такого бугая, ну нечем крыть, ну нечем просто, хотелось бы крыть, а нечем. И вдруг приходит Давид, которому абсолютно, вот абсолютно нет никакого дела до этого непонятного контекста. Ему все равно было, какая-то у него была булава, копье, голова, там, сколько там оно там весило. Там, абсолютно. Он говорит, это что такое вообще? Это кто? Кто этот необрезанный? То есть Давид вдруг откликнулся, человек, один человек приносит победу. Причем не самый сильный, не самый лучший. Но один человек. Берем пример Христа. Когда Иисус пришел, Его самым важным посланием было «Я не творю воли Своей. Я делаю то, что хочет Мой Отец. Я просто, как сказать, проецирую Его волю. Я исполняю Его волю». Вспомните Его молитву в Гефсиманском саду. В Гефсиманском саду Иисус молится, да не будет воля моя, но твоя. Если возможно, это была борьба, если возможно, пусть чаша пройдет мимо меня, но, впрочем, не как я хочу, но как хочешь ты. О чем это нам говорит? Когда нас собирали в колхозы, нас лишали самого ценного в жизни. Нас лишали смысла. В Боге существует равенство. И в Боге, или в Его концепции жизни, Его не существует, с другой стороны. Он сказал, плодитесь и размножайтесь. Почему я могу смело утверждать, что нет равенства? Полноценного равенства в Боге нет. Почему я могу сказать? Потому что Бог сказал повеление, дав нам свободную волю. Он сказал, плодитесь и размножайтесь. О чем это вам говорит? О том, что если вы не хотите плодиться, не хотите размножаться, то вы не будете плодиться и не будете размножаться. Не будете осваивать землю, не будете овладевать ею и так далее. У вас есть право выбора. Вот почему все в этой жизни сводится к этому краеугольному камню. Бог собирает в церковь, да, формирует ее из того, что мы знаем, в классической теологии называется Петрос. Подскажите, кто из вас знает, что это значит? Петрос, что означает? Это имя Петр, а Петрос означает еще что? Друзья мои, не расстраивайте меня. Это галька. Маленький камушек, галька. Да, как вы видели на море. Камень без углов, это галька. И вот Иисус говорит, блажен ты, Симон, Петр, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, ты Петрус, и на этом Петра скала я создам церковь мою. То есть я возьму таких вот Петросов, как ты, возьму гальку, которая друг к другу не подходит. Вы знаете, в чем прелесть кирпичей? В них равные плоскости и углы. Из них можно сложить здание. А в чем прелесть гальки? В том, что одинаковых двух камешков не бывает. Не бывает. И вот Бог говорит, я возьму таких вот вас, которых я создал от начала, уникальных и непохожих. Я научу вас, я изменю и преображу вашу жизнь. Я возьму эти камешки и на скале, которая является не Петр, не кто-то другой, скала единственная только может быть, это Христос. Я возьму эти камни и из этих камней буду выкладывать здание церкви. Почему важно об этом знать? Потому что когда мы берем и вооружаемся концепцией «все вокруг колхозное, все вокруг мое», я ни за что не отвечаю. Вы понимаете? Я ни за что не отвечаю. Потому что в колхозе никто ни за что. Доярка должна надоить там 30 коров, а не надоила. Не шмогла я, не шмогла. Ну, какой-нибудь там повесим на какую-нибудь доску. Эти все эти принципы работы, они несуразны. Потому что они лишают человека индивидуальности. Творческая сила, та сила, которая сподвигает людей, например, сила, которая сподвигла Давида убить Голиафа. Кто мне напомнит, в чем секрет? У Кощея мы знаем, у Давида в чем был секрет? Вот пришел шпингалет вот такой и убил великана. Секрет его в чем? Правильно. Где? Вот тут проповедуешь, всегда хочется смотреть направо. Понимаете, вот сразу видно, ученые люди сидят. Что это говорит Давид? Он говорит, Господь... А? Да. Ну, это евреи. Тут мы не берем, тут понятно. Если там полцарства и жена, тут мы сейчас мы утонем в этой теме. Тут это факт. Да, ему кое-что пообещали, но суть не в этом. Суть заключается в другом, что когда ему задали вопрос, а ты вообще сможешь? Вот тебе там надели броню, он в ней утонул, говорит, ну ты-то потянешь вообще? Потяну. А откуда ты это знаешь? Вот, а почему ты потянешь? А вот почему, он говорит, господин мой царь, когда приходил там медведь или лев, забирал овцу, я гнался за ним, хватал его за космы. Вы представляете, да, изумление медведя? Вот ничего себе расклад! Я уже собрался, разложил вилку, лупа солил, все. Тут приходит какой-то парень и забирает у меня обед. Вдумайтесь вообще, подросток догоняет медведя. Ну, понятно, это не гризли был там, но все равно. Льва догоняет и забирает. Забирает просто. Вы можете себе это представить? Человек обладал личностными качествами. Он был героем тогда, когда никто его не видел. И здесь включается то, что вы говорили, отношения личные с Богом. Но этого никто не видел. Понимаете, когда мы были спасены, наше спасение не является колхозным или общественным, или коллективным. Мы не попадаем на небо через покупку билетов на автобус, который отправляется в определенное время, следует определенным маршрутам, и в нем определенное количество мест. Нет. Мы попадаем на небо исключительно, исходя из нашей с вами веры. В жертву, искупительную и воскресение Иисуса Христа из мертвых. Наша вера, она личная, она персональная. Вот почему, когда мы говорим о Боге, все начинается с человека, который откликается на веру. Вот почему сегодня нам не хватает героев, потому что мы должны отказаться. Что такое покаяться? Покаяться – это отвергнуть старый образ мышления. Вы понимаете, что человек свободомыслящий или человек с критическим творческим мышлением, он выпадает из канвы, как бы он перестает быть частью толпы, и мы боимся этого. Мы сами боимся, знаете, как в этой истории, что целовать мою жену, я даже себе этого не позволяю. Да, то есть, как бы, получается, как бы ты сам даже боишься, что ли, отбиться от коллектива. Мы забываем, что такое коллектив. Коллектив – это не колхоз, в который всех согнали насильно. Коллектив – и это тайна. Это таинство. Я даже себе записал. Знаете, в Библии, скажем, в христианстве, да, существуют такие вещи, которые выведены в разряд таинства. Вот хлебопреломление – это таинство. Если сейчас я задам эту тему, например, превращается ли вино в кровь, а хлеб в плоть, или наоборот, не превращается, мы подеремся. Потому что кто-то думает так, как Лютер, кто-то думает по-другому. Но суть не в этом. Суть совершенно не в этом. Есть такое понятие таинство. Вот Бог творит таинство. Ты в него можешь проникнуть только верой. вспомнить тот момент, когда вы покаялись, тот день, когда вы покаялись. Ну, я официально молитву прочитал в один день, а пережил обновление Божие в другой день. Когда вдруг я понял, Бог любит меня. Не его, не их, не ее, ничего против не имею, но Бог любит меня. Философия, психиатрия, психология, все навязывают нам наперебой одну и ту же вещь, что религия – это секундочку, я себе записал. Диктует нам следующее. Религия – это бессознательные формы нашего разума, закрепленные приобретенными образами культуры, традиций или человеческого воображения. Это бессознательные формы. Бессознательные формы. Где там бессознательно себе там что-то ищем, там юн наперебой. То есть человек, будучи сам прогнившим, диктует нам, как работает наша душа. Это неэтично, мягко говоря. И бестолково, грубо говоря. Что же нам говорит Бог? Что ценного в протестантизме? Что нас отличает от католиков и православных? Вы знаете? Забудьте про иконы. Что-то еще нас отличает от католиков и православных? Как вы думаете? Что? Отсутствие чего-то. У нас что-то отсутствует. Ну-ну-ну, кто сказал? Правильно. У нас нет посредника. У нас нет посредника. Это и нас спасает, и убивает одновременно. Нет посредника, есть я и Бог. То есть я могу теоретически продинамить и не молиться. Понимаете, в чем суть? Нет никого с палкой надо мной. Но я могу выбрать и молиться, потому что это мой внутренний, личный, личностный выбор. И это формирует меня как человека Божьего. Когда нет посредника, об этом много говорит, я просто не успел местописание, то есть один посредник между нами, человек Иисус Христос. Один посредник. Когда Мартин Лютер выдвинул эту концепцию, что нет посредника, протестантизм дал старт развитию наукам, развитию технологиям и производству. Потому что человек тогда вдруг осознал, я больше не являюсь частью стада, бессознательного, непонятного, ни к чему не идущего. Я являюсь личностью. Есть я и есть Бог. Это дает возможность мне лично приближаться к Богу на основании жертвы Иисуса Христа. Бог пробуждает во мне определенные вещи, которые там в нужный момент я обладаю смелостью проявить или борюсь за то, чтобы смело их проявить, как угодно. Да, в этом есть опасность. Есть опасность, ну, как я уже говорил, то западное мировоззрение, оно подразумевает, что если восточное говорит, что царь – это закон, то есть человек определяет закон, то западная цивилизация говорит обратное. Или западная церковь, да, она говорила, что закон – это царь. То есть закон является верховным, или верховенство права, если хотите. То есть закон определяет все. И все находятся, вот здесь равенство всех перед законом. У нас не равенство. Почему у нас закон, неважно, какую раду вы выберете, и неважно, какого президента. Как была моя хата с краю, так она останется, пока мы эту хату не сожжем просто. На корню этот колхоз мы не спалим. Потому что этот колхоз мы несем везде, в семью, еще где-то. Мы должны оторваться. Я помню свой первый похорон, я проводил, знаете как? Как я видел, проводит мой пастор первый. Может быть, их можно было как-то иначе проводить. Но я этого не знал. И я помню, так случилось, что умерла одна богобоязненная женщина, уже старица, знаете, вдова. Много сделала добра, еще из старых верующих. И ее дочь, так получилось, гроб обили голубой тканью. Такой, знаете, такой ярко-голубой ткань. Не красный, а ярко-голубой. И когда притащили это все были в ужасе. Почему не красная? Почему не... А мне так понравилось, голубенькая. Знаете, и группу прославления начали петь как-то иначе. И вообще, и прошли похороны, вы знаете, просто... Знаете почему? Да потому что человек ушел в вечность. Всем было за что благодарить Бога. Это просто классный человек. Повлиял на мою жизнь. Хватит его хоронить. Празднуем. Всего лишь голубой цвет гроба. А какая разница? Почему? Потому что выпадает из канвы. Выпадает из общего колхоза. Вы знаете, я помню, другая женщина умерла. Хорошая женщина, тут уже я не мог, так сказать, мне не дали уже обернуть гроб. Вот, я помню, там она там была в исполкоме, работала, все. Значит, там пришла какая-то другая женщина. И я помню момент, там надо попрощаться, там это все дело заколотит, а потом опускают уже в землю гроб. И вот момент, надо попрощаться. И вдруг происходит такая интересная ситуация. Эта женщина поднимает глаза, и начинается истерика. «На, кого ж ты нас покинул? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- можно закапывать? Да, спасибо. Это по программе так должно быть? А можно как-то этот номер убрать? Как-то не вписывается он в это. Вот понимаете, в чем суть? Наше предстояние перед Богом личное определяет то, как мы живем, как мы строим нашу семью. И в этом, как ни странно, мы можем расти. Последнюю мысль я говорю. Мы можем и должны в этом возрастать. Оторваться и понять, что я не коллективную ответственность несу. Да, принципы построения общины, они общинные. Мы об этом сегодня не говорим. Мы говорим о нашем с Богом отношении. Здесь наша ответственность. Вот все было бы хорошо, если бы не это подлое слово воздаяние. Потому что воздаяние – это награда. А награда дается кому? Чемпионам. Но мы же живем в толерантном обществе. У нас все. Например, а я не могу бегать. Я дуже ображаюся, коли вот он награду получает, а я не. Это не к нам. Это в медпункт. Вы понимаете, что награду получает только тот, кто бежит. На аресталище бегущие бегут. Все. Все бегут. Бежать не грех. Но получает награду один. А я не могу, у меня психологическая травма по этому вопросу. Ну, тут надо уже... В Одессе это хорошо объясняет принцип решения этого вопроса. Ну, мы сегодня об этом не будем говорить. Так вот, когда мы говорим о зрелости, Павел говорит, когда я был младенцем, я по-младенчески поступал и думал, когда я вырос, оставил младенческое. В чем разница между младенцем и взрослым человеком? Взрослый человек берет ответственность за свои поступки. Ему не нужно напоминать об этом. Он стал взрослым человеком. Он берет ответственность. Вы, родители, когда ребенку нужно менять памперс, вы что думаете? Ну скажите мне, что? Ну вдохновите меня. Дайте мне инструкции. Нет, что-то просто тебя поднимает, ты понимаешь, у тебя есть ответственность, и ты это делаешь. То же самое касается, когда мы с вами живем или находимся в отношениях с Богом. Есть ответственность. У нас с вами есть ответственность за то, что нам доверяет Господь. Это может быть неудобно, это может быть неприятно, но в этом мы можем и должны вырасти. Тогда церковь будет полна героев. Героев, которые не самодостаточны, это уже другая проповедь. Опасность самодостаточности в том, что я герой такой, знаете, как я на одном конце деревни никого не трогаю, а папа на другом конце деревни тоже никого не трогает. Нет, мы герои, которые нуждаются друг в друге. Мы могучие воины Христа, до такой степени могучие, что не гнушаемся смириться и воспользоваться помощью другого человека. И только так вместе, в Боге, перед Богом, мы сможем стать теми, кем Бог нам предназначил быть. Аминь. Давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя. Ты великий Царь, и Ты святой. Наши человеческие ограничения не в силах ограничить Твою могучую любовь, власть. Я прошу Тебя, Господь, управь нашими жизнями. Помоги нам стать Твоими героями. Героями, которые исполняют Твое поручение. Мы взираем на героев веры, как говорит послание к евреям. На тех великих людей, которые совершили множество чудес. Потому что сделали шаг веры. Не было никого рядом с ними, но они сделали это, исходя из внутреннего своего переживания и общения с Тобой. Я благодарю Тебя, что Ты, Иисус, стал нашим посредником. Что нет больше человека между нами и Тобой, есть Ты. И мы благодарны Тебе за это, что Ты дал нам доступ прямой в тронный зал Отца. В тронный зал Отца. Мы благодарим Тебя, славим Тебя. Ты святой, Ты святой, Ты святой. Во имя Иисуса Христа. Аминь.